Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Баррикады». И у нас сегодня в гостях Юрий Бондаренко, президент фонда возвращения. Юрий Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
И Роман Носиков, публицист. Роман Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о том, что произойдет 24 сентября. Ну, то есть это точно произойдет. Мемориальная доска адмиралу Александру Васильевичу Колчаку будет установлена на фасаде одного из домов на Петроградке это будет сделано. И, естественно, есть определенные вопросы. Ну, то есть решение принято, но есть о чем спорить, как вы считаете?
По-моему, не о чем.
Не о чем, Юрий Константинович. Не о чем спорить. Ваша позиция по этому. Доска нужна?
Безусловно.
Зачем?
Безусловно. Понимаете, давайте сразу различим такие понятия, как памятник, когда ставят, чтобы была память о ком-то, то есть его возвысить над другими, как пример для подражания, то есть как нечто из разряда плюс, и памятной доски. Памятная доска – это всего лишь указатель, что здесь было то или иное событие, здесь родился или действовал тот или иной деятель. Угу. То есть это может быть на здании ФСБ доска Андропову или на генеральном штабе, или на академии генералу Маннергейму. Это лишь указатель. Мы ходим по столице, мы видим доски. Здесь выступал Ленин, здесь выступал Ленин, здесь там проводил собрание. Ну, хорошо, но у нас столица, я не против этих досок, но у нас столица не с одним Лениным связана.
Ну, доски Ленина, должны быть, к слову, устанавливались все-таки в советский период.
Это понятное дело. Я имею в виду о полноте видения истории. Но нет досок, что, допустим, а здесь вот Троцкий армию создавал, а здесь Сталин руководил обороной Москвы в этом здании. Пусть все будет. Пусть будет и Колчак, и Сталин, и Берия, и Троцкий, и Бухарин, и Никольская улица, там, где был расстрельный дом, где приговоры по решению тройки приводились в действие в подвале. Это через площадь от здания ФСБ. Там доска, что здесь были расстреляны люди, чтобы вся полнота истории была. И люди сами доходили до всего. Чтобы каждая доска побуждала человека задуматься.
Зайти в Википедию
лишний
хотя
раз
бы.
В Википедию заглянуть и так далее. Вот моя точка
Роман
зрения.
Роман Олегович, ваша точка зрения?
Моя точка зрения, что это все, так сказать, как это... Прошу прощения за резкое выражение.
Здесь осторожнее, да-да-да.
Да, это розовые сопли, все. То есть, как бы, потому что нужно думать не о том, значит, что... Как будет прекрасно, когда все, народ будет сам во всем разбираться, да, о конкретном результате, да. А конкретный результат это заключается в том, что будет увековечена память в очередной раз в Санкт-Петербурге палачу русского народа, вот, убийце, значит, просто, то есть, как бы, человеку, на котором пробу, в общем-то, ставить негде, вот, преступнику, да, военному. Поэтому, а почему, например, не установить, например, памятник, как это, мемориальную плиту Альфреду Розенбергу? Он же тоже в Питере учился в свое время.
Ну, вот. Смотрите, в Москве
а потом
же
руководил
есть...
геноцидом на южных территориях Рейха, да?
А почему,
то есть, как бы, вот почему, так сказать, не поустанавливали вообще памятником? Здесь был Геринг, например, там, вот тут вот был, значит, у нас Гудериан, да, вот. Почему вот не установить этим людям? Здесь жил и работал, там, не знаю, какой-нибудь.
Давайте
там...
про Колчака. Давайте да. все-таки про Колчака.
Вы знаете, я хотел бы сказать: если, например, в плену в нашем после Сталинградской битвы находился Паулюс, находился он в Спасо-Ефимием монастыре, в Суздале, то я не вижу никаких причин, чтобы там не установить доску, что здесь был в плену. Он находился фельдмаршал.
А что мы считаем точкой отсчета? Вот здесь интересно, что мы считаем точкой отсчета?
Так или иначе, события, значимые в истории нашей страны.
Значимые события
вы знаете,
в истории
я
нашей страны.
Я просто не могу, к сожалению, я не хочу устраивать склоки, драки и так далее. Я сознательно ушел в начальном вступительном слове от оценок, но не прокомментировать такую наглую ложь относительно Колчака я не могу. Это... Верховный правитель России, последний законный до воссоздания России в 92-м году правитель России. Человек блестящий во всех отношениях. Да, он отстаивал свои идеалы. Он боролся за историческую Россию, а не за Совдепию. Ну, методы разные были.
Мой уважаемый коллега, он полагает, что если у нас советский период, значит, закончился в истории, да, то начался антисоветский. А это не так. У нас просто не, согласен, у нас просто не советский период.
Правильно, именно у нас вот, начался и, не советский. Слава вот, тебе,
и поэтому, да, и по этому поводу, да, я хотел бы, чтобы все-таки мы четко представляли себе, да, о ком идет у нас речь. Я сейчас прочитаю, как бы, цитату из самого Колчака, да, из его распоряжения, да, был, который он хотя был не только верховным правителем в этот момент, он также был еще офицером Британской империи в этот момент, одновременно с этим. Он же служил в этот момент уже не российскому, так сказать, государству, Британии. Вот. Значит, после, дело в том, что после октября он дал присягу, значит, британскому императорскому дому, королевскому. Вот.
Параллельно он был, например, полярным исследователем.
Да, нет, он и параллельно не был.
Ну, неправильно, хорошо, он в том числе был за свою жизнь.
Не был. Значит, ну, давайте цитату. Да, позвольте цитату, да?
Да.
Кроме этого, он еще был главой Русской Православной Церкви, что вообще, так сказать, нонсенс на этой территории.
Цитату
да.
давайте.
Вот. «Отрядом, действующим в районе восстания, приказываю неуклонно руководствоваться следующим при занятии из населения, захваченным ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков. Если этого не произойдет, а доверенные сведения наличности таковых имеются, расстреливать на месте каждого десятого селения». Население, которое не встретит правительственные войска с оружием, сжигать, взрослое мужское население расстреливать поголовно, имущество лошадей, повозки, хлеба и другое отбирать в пользу казны. А объявить населению, что за добровольное снабжение разбойников виновные будут сжигаться.
Роман Олегович,
среди населения брать заложников. Заложников расстреливать беспощадно. На население должно смотреть как на врагов и расправляться с ним беспощадно.
Хорошо, Роман Олегович, Александр Фельдман вам сразу говорит, я прошу прощения, вам привести аналогичные, более жестокие документы от господ большевиков и лично Ленина?
Да, пожалуйста, приведите, вы их не найдете.
Привожу, пожалуйста.
Я
почти по памяти скажу.
Да.
Когда давили Тамбовское восстание, большевики и Тухачевские, то применяли химическое оружие, которое запрещено всеми конвенциями, все против своего народа. Как расстреливали там каждого десятого своих, тут хотя бы чужих, своих расстреливал Троцкий в Красной Армии, как брали заложники... Как сдирали из офицеров там в Харьковской, господи, ЧК кожу, как вырезали там
про
звезды.
Про мясорубку еще расскажите, как значит, проворачивались в кровавую
хорошо,
студень.
Хорошо.
Значит, по поводу химического оружия, я могу сразу сказать, значит, что
не
химическое оружие действительно химическое оружие применялось. От его применения отказались в связи с его неэффективностью. Оно вызывало кашель, резь в глазах, после чего ничего не происходило.
Вот смотрите, я могу просто... Роман Олегович,
да.
Википедию открываю.
Открываем Википедию. И не верим Википедии, потому что я вчера специально...
Я вам перечислю
просто. Не надо перечислять.
Я в студии все-таки здесь руковожу.
Я вчера читал Википедию и поразился тому, что статья про Колчака была кем-то полностью переписана, и из нее были вырезано все, что говорит о нем в негативе.
Вот смотрите.
Агентами. Британской разведки.
Нет, очевидно, вашими коллегами.
Русский военный политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь, верховный правитель России, адмирал, участник русско-японской войны и Первой мировой войны. Слушатели наши продолжают. Агент Англии и так далее. Что мы берем? Я почему все это перечисляю? Что мы берем за точку отчета, чтобы определить, устанавливаем мы доску или не устанавливаем мы доску? К вам вопрос.
Ну, я полагаю, что нам, даже если он был бы действительно полярным исследователем, да, хотя на самом деле он бросил экспедицию, в которой должен был участвовать. Вот, он разругался с руководителем экспедиции и сбежал оттуда. После чего почему-то все его считают полярным исследователем. Будучи, так сказать, в Сибири, он начал еще одну экспедицию. Да, и эту экспедицию потом вынуждены были спасать уже советские моряки, красные, потому что он ее потерял. Вот. Значит, я полагаю, что даже если бы он был бы полярным исследователем, великим героем, предательство, оно не просто отменяет все. Чем выше заслуги до предательства, тем страшнее само предательство. Что ждать от ничтожества, да? От ничтожества ничего не нужно ждать.
Юрий Константинович, пожалуйста.
Он не предатель, никого не предавал. Он был верен России до конца, до того, как его убили. Во-вторых, Господи, столько всего наговорено, что даже страшно становится. Полярные исследователи. Вы знаете, 8 лет назад мы открывали в Москве доску Колчаку в Замоскворечье на одном из домов, связанных с ним.
Еще висит?
Да.
Висит.
Ну, доска. Ее пытались разбить. Мы открывали с моим большим другом Федором Конюховым, который настоящий исследователь, и он в этом деле очень хорошо разбирается. Он сказал, что Колчак – величайший полярный исследователь. Это я вам, как Федор Конюхов, говорю, который...
А своими, какая у него научная степень?
Своими... Ну, понятно. То есть, ну, как-то я ему больше доверяю, чем своему оппоненту.
Ну, а почему? Конюхову. То есть, на каком основании? Почему вдруг полет на воздушном шаре дает вдруг человеку право судить о Колчаке, не зная, например, его биографии? Понятно. Вот я этого понять не могу.
Другие
вопросы компетентны.
Хорошо,
хорошо. Вот как раз точки отчета.
В любом случае, в любом случае... Когда мы ставим памятные доски, я еще раз призываю вдуматься наших слушателей. Мы должны уйти от оценки плюс и минус.
А как? А как нет?
А вот так?
А как еще?
А вот так? Ну вот так?
Тогда нужны так. Доски, знаете, какие, я не знаю, понимаете? Высотой с нет, одноэтажный нет, дом, надо, и там написать, сделал вот это хорошо, сделал вот это плохо.
Нет, зачем?
Нет?
А зачем? Что? Если человек, мы ставим доски, так или иначе, людям, которые известны. Неизвестным ставит мало.
Там есть у наших слушателей, сейчас я найду. А давайте тогда еще Гитлеру ставить.
Давайте,
тоже известный
давайте,
человек.
Действительно, да.
Известный
что
человек
нет?
Гитлер.
Мы ставим связанных с нашей страной в домах,
а где он связан наши, с нашей страной?
Доска, где наши учились.
Доска
Альфред Розенберг связан с нашей страной?
Кто?
А, Альфред Розенберг, он связан же с нашей страной?
Не
он же у нас
доски.
Учился.
Маннергейму.
А вот Маннергейму, да. Он связан с нашей
прекрасно,
страной, да,
конечно,
прекрасно. Блокада Ленинграда,
можете,
900 тысяч трупов.
Да? Телефоны выключите, у кого прозвенел телефон.
Ну а почему же не поставить-то? Блестящему кавалергарду,
вот который смотрите, доску Маннергейму обливают краской уже второй раз.
Потом. Правильно,
идиотов
делают.
Много.
А почему идиотов?
А почему не
идиот? А русский народ, он идиот, понимаете?
А
они лучше знают, что русскому народу надо. Надо русскому народу взять и запихнуть в глотку то, что положено. И заставить его молиться на то, на чем мы скажем.
Давайте,
а
вот,
ты, быдло русское, будешь терпеть.
Ну,
когда восстанавливали
романовский обелиск. Секунду, Юрий Константинович. Роман Олегович, я прошу вас в эфире выражаться корректно. Хорошо?
Хорошо.
Прекрасно. Тогда к вам вопрос, Юрий Константинович. Вот критерии все-таки мы определяем, ставить или нет? Ну, ведь действительно было что-то в...
Я говорю, если человек известный,
так.
Известное событие, то мы ставим доску, чтобы людям напоминать, что вот этот дом, он не просто так дом, а здесь жил такой-то человек, здесь...
Это все вранье.
Умер, здесь учился... Нет, ну, именно ставить не вранье, то, что на самом деле.
Да нет, просто то, что вы говорите, это на самом деле ложь. Мотив,
что значит, ложь?
Мотив заключается в том, что национальная
я
память, следующее поколение людей, они воспитываются в опоре на героев.
Я не утверждаю, я предлагаю. Как может быть ложь, то, что я предлагаю? Я же
они воспитываются, новое поколение воспитывается на героях прошлого.
Понятно.
Вот, национальное
понятно,
сознание, оно
понятно.
Цепляется за них, как за опору.
Вы знаете, когда...
В данном случае нам в качестве опоры для этого воспитания национального сознания, да, предлагают палача и карателя.
Угу. Вы берете так. Отдельную часть биографии.
Окей.
Но было же что-то еще.
Что значит отдельно?
Если мы...
Христос сказал, в чем застану, в том и сужу.
Если...
Христос застал его в состоянии предателя и карателя.
Если мы, следуя логике, да. То в чем застал Владимира Ильича Ленина, это вообще волосы дыбом станут.
В качестве больного человека.
После его письма. О расстреле, расстрелять как можно больше священнослужителей.
Это подделка, брошенная обществом память в 90-х годах.
Как здорово.
А вы все ее цитируете и цитируете.
Это расшифрованные документы.
Нет, это подделка. Слушайте, а у вас вообще образование историческое есть?
Да, МГУ.
МГУ? И вы хотите сказать, что после этого...
Простите, а у вас?
А у меня нет. Но я знаю,
заметно.
Что это фальшивка.
Это
я
заметно.
Знаю, кто, значит, кто ее вбрасывал. Да, я знаю, какие там я могу поднять, ну, какие там были ошибки, значит, при составлении этого якобы документа, да. Вот. А вы, оказывается, не
хорошо.
Знаете, истфак МГУ.
Давайте...
Ну, позор! Что я могу сказать?
Понимаете?
Позор.
Роман Олегович. Роман
да.
Олегович.
Моя дорогая, я
Евгения,
боюсь,
я
боюсь что все-таки. Оставшиеся 36 минут вы проведете вдвоем. Я с этим хамом не хочу больше. Иметь дело, и я покину студию, еще одно слово в мой адрес.
А,
или
хорошо.
Я просто его пи-пи-пи-пи.
Вот, да, в эфире. Понимаете? Все-таки, да. Хорошо.
Нет, вы не хотите, чтобы здесь драка была?
Драка?
Я с этим хамом не хочу сидеть рядом.
Роман Олегович, держите себя в руках, пожалуйста. Смотрите, ну, вопрос такой от нашего слушателя 014-го. И Власова тоже увековечим. Он тоже был герой до предательства?
А как же, обязательно. Обязательно надо увековечить. Обязательно. Власов, ну, протокол уйдите, конечно.
Власов фашист. Тут речи нет, то это предатель, фашист, и ему никаких досок не надо.
Что написать на доске, чтобы всех устроило?
Ну как же, это же значимая фигура.
Роман Олегович, я прошу, Юрий
Константинович. Генерал Колчак, участник русско-японской войны.
Что на московской доске было написано?
На московской доске там было написано только его научные достижения.
Вот, значит, мы все-таки выбираем. Значит,
в данном случае он жил в Петербурге 8 лет.
Так.
В доме. Там писать, что здесь жил русский генерал Колчак, не давая никаких оценок, что он выдающийся, замечательный. Это советская практика, писать выдающийся деятель, там, бла-бла-бла, международного движения, товарищ там Брежнев, там, или Черненко, или еще кто-то. Опять же, следуя этой логике, вот выстроили такую систему.
Да.
Из нее вычеркнули, вот как в 30-е годы. Оказалось, что Тухачевский японский шпион, значит, детишкам завтра говорят, вы давайте заклеивайте эту страничку, нет такого человека больше. Вот эта порочная практика, мы должны от нее уйти. Пусть будут всем, пусть все цветы расцветают, пусть люди сами думают. Сами думают. И, понимаете...
Так люди-то думают, если они реагируют... Вот смотрите, если люди реагируют банкой краски на доску Маннергейма, значит, они знают...
Это не люди, это один-два человека. Ну и что? Они ну, если я пойду и памятник Ленина оболью краской.
А это разве не... Подождите.
Тоже скажете люди.
Подождите, мы тогда что точка отсчета опять берем? То, что думает большинство, или то, как поступает меньшинство? То, кого оскорбляет доска того же самого Колчаку или Маннергейма? Или тех людей, которые нет?
По совести.
Начнем с того, что Роман памятник Ленину, он установлен законно, да? А законность установки, допустим, доски Маннергейму сейчас проверяет Генеральная прокуратура. И могут быть большие сюрпризы.
А с доской вот, Колчака?
Да. То же самое, полагаю, касается будет доски Колчака.
Почему?
Вот. Ну, потому что как законно установить, так сказать, доску памятную нереабилитированному преступнику? Я подчеркиваю, ему отказано в реабилитации несколько раз. Вот, позвольте я еще одну цитату, да, вот американский генерал Гревс, командующий экспедиционным корпусом в Сибири, да, писал, солдаты Семенова и Калмыкова, находясь под защитой японских войск, это про подчиненных Колчака, наводняли страну подобно диким животным, избивали и грабили народ. В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали. Я не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири на каждого человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых антибольшевистскими элементами.
Роман Олегович, хорошо, принято. Цитаты, которые вы зачитываете. Но все-таки, если доска есть, действительно, пусть люди сами делают выводы. Есть же люди, которые за доску эту, а есть люди, которые против. Вот давайте, если ее установим, то
есть
что там
закон.
Написать?
Закон запрещает увековечивать имена нереабилитированных преступников. Все доски, которые могут быть поставлены Колчаку, они все незаконны.
Незаконные.
Как и Маннергейму, кстати.
Юрий Константинович, пожалуйста.
Верховный суд постановил, что был незаконный расстрел царской семьи. Все, кто принимали в этом участие, они преступники. Но, тем не менее, до сих пор в Москве есть станция метро Войковская, вопреки решению Верховного суда.
Ну, там про Войкова тоже много. А был ли он на самом
да,
деле
ну,
там?
Конечно, ну, да, конечно. Вот, я уж не говорю...
Войков не принимал никакого участия.
Ну, понятно,
в расстреле,
что он сами себя расстреляли, Юрий разрезали
нет,
на куски, подожгли.
Я не оправдываю,
подожгли.
Кстати, Юрий я считаю, что это ужасное
он
преступление.
Он нереабилитирован. Юрий Константинович, вот, ваш оппонент говорит, он нереабилитирован, он преступник, и все, зачем ему доску ставить?
Ну как зачем? Детей учить.
Юрий Константинович.
Детей учить. Как родину
Роман
предавать, как карать собственный народ.
Роман Олегович.
Да.
Юрий Константинович.
Есть решение мэра Петербурга Полтавченко.
А Полтавченко надо язык укоротить просто, чтобы разрешение не давал, но то, что у него полномочий нет. Просто он должен перестать давать разрешение.
Ну, если он дает разрешение.
А что он не имеет права давать разрешение?
Я надеюсь, наши слушатели понимают, что будет с ними, со всеми, если такие, как мой оппонент, придут к власти.
Вы сейчас опять на личности.
Все будет по закону.
По закону. Да. Всех по закону.
Господа, я вас призываю все-таки говорить по существу, а не обмениваться репликами, в том числе оскорбительного толка, в адрес друг друга. Хорошо? 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашим гостям. Прошу вас надеть наушники. Здравствуйте. Алло.
Женя, добрый вечер. Это Фрок.
Да, Фрок, пожалуйста, кому вопрос?
Вопрос к Юрию Константиновичу.
Да.
Значит, Александр Исаевич Солженицын сделал в борьбе с большевизмом и советской властью достаточно много и достаточно успешно. И в конце своей этой борьбы он сказал фразу: «Мы целились в коммунизм, а попали в Россию». Скажите, пожалуйста, Юрий Константинович, вы, как просвещенный человек, наверняка знаете этих Солженицына. Зачем же вы продолжаете антисоветскую пропаганду? Спасибо.
Я не вижу ничего хорошего в советской пропаганде, я пытаюсь ей противостоять. Когда после Октябрьского переворота в 18 году, там, допустим, погибает Володарский или Урицкий, или кто-то еще из большевистских комиссаров, по решению сверху, никого не спрашивая, 4000 улиц появляется по всей России на другой день. Дорого, недорого, там деньги есть на это, не деньги. Никого не спрашивая, 4000 улиц Урицкого, они до сих пор есть в нашей стране. Погибает там Люксембург, Роза, Лихтенштейн. Опять по 2000 улиц появляется. Для чего? Для того, что это самый действенный вид пропаганды. Вот эти вот улицы загадить своими кличками, именами. И самый бесплатный, то есть самый недорогой способ. Чтобы это вернуть просто здравый смысл, надо как минимум вернуть исторические названия улицам. Ничего в этом антисоветской пропаганды нет. Это просто... я не антисоветчик, я антиурод.
Игнат Попов говорит: хватит двойных стандартов, господа. К кому им обращаются? Террор проводился как белыми, так и красными.
Да, только красным стоят доски, а белым нет.
Роман Олегович, что ответите?
Что я скажу? Что, безусловно, красный террор был, но нужно же помнить, что он начался уже как ответ на белый террор. А, допустим, мнение про белый террор...
Это точно уже.
Это абсолютно точно. Собственно говоря, красные победили, так сказать, совершенно аполитическим путем в начале в России. И белый террор начался в России именно как ответ на политическую, бескровную победу красных.
Тогда, вот, смотрите, тогда по-другому вопрос задам. С высоты... Прошло 100 лет, уже можем, вот пытаемся дать оценку и тем, и другим. Но тогда люди действовали в сложившихся политических, общественных и исторических реалиях. Это, наверное, спустя десятилетия можно сказать однозначно, что да, тот был, наверное, преступником, а этот не был преступником. Этот был там, красным и пушистым или белым и пушистым, неважно. Так вот, но исторически так сложилось, что этот человек стал личностью исторической. Так почему он не заслуживает доски, Роман Олегович?
Ну, я вам только что давал цитаты, могу еще одну цитату привести. Допустим, цитату из военного министра Колчака, который служил.
Он историческая личность?
Да, безусловно. Смотрите.
Нет, Роман Олегович, я прошу вас, Роман Олегович, не надо зачитывать,
не
потому
надо.
Что на это тратится время. 7373-948, это телефон прямого эфира. Вы уже зачитали, вы пытаетесь пример привести, да, безусловно. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав, вопрос.
Знаете, у меня вопрос такой. А знает ли Константинович Бондаренко, что по приказу Александра Васильевича Колчака были расстреляны все депутаты учредительного собрания, и от которых разогнал, кстати сказать, анархист Александр Железняк?
Спасибо.
Ну, во-первых, учредительное собрание было расстреляно большевиками, как и крестный ход из Александра Невской лавры в Петербурге. И на этом все закончилось.
Вообще-то Колчак даже наградил тех офицеров, которые занимались расстрелом. Вы что?
Пут-пут
не говорит, в курсе, историк?
Пут-пут говорит, я не могу понять. Белые хотели счастья и процветания России, я запутался.
Белые хотели...
Вопрос, Юрий Константинович, прошу прощения. Да.
Белые, это белая армия. Нет никакой белой армии.
Так.
Белая армия, это русская армия. Это русская армия.
А красная, соответственно, антирусская.
Красная?
Да, да, красная армия.
Красная, это советская, кто? Совдепия. Это те, которые пришли.
Но советская не отрицает того, что она была русская?
Они русские. Русские. А мы, да, а мы...
Слово.
Нет, они русские. Они здесь право имеют. Слово. А мы это собаки предблудные.
Слово. Я вас прошу, понимаете, прощения, Роман Олегович, я вам уже сказала, сделала слово. Замечание в начале, чтобы вы не употребляли какую-то лексику
если,
по отношению особенно к народу.
Если кто-то не знает... что слова «русский», «патриот», «офицер» — это были ругательные слова, вместе как «черносотенец», и подлежали искоренению. Не было русской армии. Была советская армия, Совдепи насаждалась. Русская армия – это белая армия, которые отстаивали нашу страну, к сожалению,
проиграли. Ну, а в Великой Отечественной войне русские же люди отстояли в том числе?
Нет.
У нас сейчас будет информационный выпуск, а то мы уже уберем у новостей время. 17.30, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это программа «Баррикады». Говорим мы сегодня об установке памятной доски Колчаку Александру Васильевичу. Юрий Бондаренко у нас в гостях, президент Фонда возвращения. Роман Носиков, публицист. Пут-пут говорит, наверное, вам обоим. Вопрос будет, почему такие политические решения, как установка доски, принимает один человек, а не весь город? Почему народ не слышит? То есть народ-то надо все-таки как-то выслушать.
Во-первых, ему плевать. Потому что он лучше знает, чем народ, что ему надо. Вот. А вы народ будете терпеть. Это раз. А во-вторых, задача в чем заключается? Задача заключается в том, чтобы разжечь у нас гражданскую войну, такую же, как на Украине. Если вы внимательно слушали сейчас то, что говорит мой уважаемый оппонент, вот, что у нас была русская армия, а там это была совдепия, совки и быдло, да, то вы должны прекрасно понимать, что именно то же самое сейчас говорит киевская власть, она говорит, у нас настоящая украинская власть, на Донбассе там совки, быдло, там совдепия, колорады.
Это Роман Носиков.
Их можно и нужно уничтожать. И для того, чтобы разжечь у нас гражданскую войну, нужно возродить культ палачей, и культ вот этих вот людей, которые готовы убивать собственный народ с криком «Да это же совки!».
Юрий Константинович?
Понимаете, это очень сложно комментировать.
На вопрос слушателей ответьте тогда. Почему решение принимает один человек?
Во-первых, на Украине не русская армия, к сожалению. И там по-прежнему вместо Елисаветграда Кировоград и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, там не русская власть пока. Надеюсь, что эта бандеровщина скоро кончится. И вернется российское государство и российская держава. Вместо этих вышиванок и прочей глэчиковой культуры.
Про Колчака. Вот. Я напоминаю вам тему программы.
Колчак – это русский генерал. Блестящий русский генерал, который стал командующим Черноморским флотом. Который подготовил операцию, чего, к сожалению, нет в фильме «Адмирал». Андрея Кравчука, подготовил операцию по захвату Константинополя.
А что, Константинополь захвачен, что ли?
Почему у людей не спрашивать?
Не дали довести до конца, если бы не февральская революция.
А открытия какие Колчак сделал?
Чтобы захватили.
Какие у него достижения-то вообще? То есть, этот блестящий, он так блестит-то?
Я слушателю объясняю. Ну, он один из участников обороны Порт-Артура.
А хорошо воевал-то?
Блестящий воевал.
Потому что я слышал, что он занимался там интригами. В основном.
Так, а слушателю сказать? Ну, понимаете, не по каждому вопросу надо проводить референдумы.
Правильно.
Вообще не по каждому вопросу.
Надо просто приказать.
Нет, простите, Юрий, я отвечаю или...
Да, вы отвечаете, да.
Ну, я же вам не вас не прерываю.
Но у нас баррикады, понимаете?
А, то есть я тоже могу так же себя вести. Тоже могу
вы
прерывать.
Вы ведете себя
прерывать.
Именно прошу так, как считаете нужным.
Ну вот, понимаете, ну как... Полтавченко назначен губернатором. Кем назначен? Избранным президентом. Почему по каждому вопросу надо проводить референдум или что-то? Это просто бред. Тогда не будет управляемости вообще в стране.
Если неоднозначный вопрос.
А для кого он неоднозначный? Для этого слушателя? Для меня неоднозначный. Для меня однозначный. Где критерии? Где критерии?
А вот
нет
где критериев. Нет критериев?
Нет критериев. Известный человек? Известный так. Человек. Власть, избранная власть, народом этим самым, принимает решение. Все.
7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Очень хорошая передача, спорная, по поводу Колчака. Я вот недавно прочел протокол его допроса, и там вообще история его жизни описывается. Так вот, после революции он был приглашен президентом США Вудро Вильсоном за границу. Потом поступил на службу в Великобританию, пройдя свой своеобразный кастинг. Далее... 18 ноября 2018 года.
Вопрос-то ваш в чем? Вопрос ваш в чем? Нет, я прошу прощения. Господа, мы будем тратить эфирное время именно на перечисление. Очень слишком много времени будем на это тратить. Вы как-то резюмируйте и на основе этого сразу задавайте вопрос, пожалуйста. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, Анна.
Меня зовут Анна, да, совершенно верно. У меня вот какой вопрос. Скажите-ка мне, пожалуйста, если как человек был такой хороший, то почему все сибирское население, мужики достаточно зажиточные, не знавшие, что такое крепостное право, очень быстро переметнулись на сторону советской власти и гнали этого Колчака аж до Дальнего Востока?
У меня есть ответ.
Спасибо, принято.
У меня есть ответ.
Да, Роман Ильич.
Вот, отвечает министр Колчака барон Будберг. Приехавшие из отрядов дегенераты похваляются, что во время карательных экспедиций они отдавали большевиков на расправу китайцам, предварительно перерезав пленным сухожилия под коленями. Хвастаются также, что закапывали большевиков живыми, устилая дно ямы внутренностями, выпущенными из закапываемых, чтобы
понятно.
Мягче было лежать.
Роман Олегович, понятно.
Не надо мне перебивать, пожалуйста. Вот зачем
я здесь руковожу.
Я здесь руковожу. А зачем?
Я здесь руковожу, поэтому я считаю, нужно вас перебить.
Хорошо.
И пусть ответит Юрий Константинович. Да, Юрий Константинович.
А, на что ответить?
Ну, вопрос Анна задавала.
А, ну, во-первых, откуда она это взяла? Из советских учебников, что там совет, сибирские крестьяне пошли за ним. Вы, послушайте, если вдуматься, если крестьяне все пошли против Колчака, если там армия там, красных и так далее, а то с кем он воевал-то? Кто в его-то армии был? Там не крестьяне были?
Там, а, пожалуйста,
там марсиане были?
Я вам отвечу, пожалуйста. У нас есть американцы, у нас есть японцы, у нас есть чехословацкий корпус.
А то есть русских там не было?
Вот, значит, давайте еще.
Вообще, чехословацкий корпус и выдал его большевикам.
Да, потом, естественно, давайте... он его предал и выдал. Что
вот, давайте я тогда по другому вопросу задам.
Под защитой чехословацких штыков.
Роман Олегович.
Да.
Роман Олегович.
Да.
Послушайте, пожалуйста, почему исторические вопросы вызывают такую, на фоне нашей программы, получается, вызывают такую бурную дискуссию, нежели текущие, например,
пожалуйста,
политические
пожалуйста,
вопросы?
Пожалуйста, это очень
Юрий
просто.
Да.
Очень просто, потому что население индоктринировано большевистской ложью на протяжении 80 лет. Вот несколько поколений вдалбливались, там, дедушка Ленин, там, морковный чаек, там, жиденький пил, там, все детишкам отдавал, ну, и прочее,
допустим,
прочее.
А
прочее.
Он не пил, не отдавал, нет?
Врут
все поганые большевики.
Ну, очень сложно, когда тебя все время перебивают. Народ обманут, что там вот все там для крестьян, для и так далее, и так далее. Ну, а кто...
Ну, люди же жили.
А кто, ну. кто церкви взорвал, кто священников поубивал? Кто ГУЛАГ построил.
Это доказывает, что нет ничего однозначного, понимаете?
Ну,
то есть, а мы пытаемся прийти к чему? К общепринятой какой-то точке зрения? Почему доска Маннергейма вызывает, в том числе у кого-то она вызывает одобрение, у кого-то она вызывает неодобрение.
Ну,
доска Колчаку тому же самому.
Это нормально.
Это нормально.
В нормальном демократическом обществе, когда есть споры, когда есть за, против. А как же?
Хорошо.
Там, где все 99,9% проголосовали за единство коммунистов беспартийных, мы уже были уже. Мы уже были.
Роман Олегович, как вы ответите?
Потому что историческая наука – это политика современная, да, и планы на будущее, которые опрокинуты в прошлое. И поэтому, когда в 2004 году стали на Украине славить Бандеру с Шухевичем, я сразу сказал, что вас готовят убивать русских. И когда сейчас начинают славить Маннергейма, да, и Колчака, я говорю, что нас готовят убивать друг друга. В этом план, в этом смысл. Никакого другого смысла нет. Я не знаю, не могу никого назвать, но вы на них работаете.
Не, ну так кто этот план-то сделал-то?
Роман Ильич,
это единственный смысл всех этих телодвижений.
Но так кто стоит-то за ним?
Культы Маннергейма, значит, за фашизмом всегда стоит крупный финансовый капитал. Никакого другого хозяина у фашизма нет и быть не может.
7373-948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста, ваш вопрос нашему.
Да,
здрасте.
Да, я из Петербурга звоню.
Пожалуйста, как вас зовут?
Меня Григорий звать.
Григорий, слушаем вас.
Всех приглашаю в Петербург пойти выпить, поэтому что
рабочий...
лучше пить.
О, боже. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Культурная столица.
Алло. Одно другого не отменяет, видимо. Добрый алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Андрон.
Да, Андрон, вы только без призывов, вы с вопросом, пожалуйста.
Я не призываю, я сему.
Прекрасно.
У меня вопрос к Юрию Константиновичу. А чем ему розовый Ксенбург не угодил? Гораздо менее кровавый человек, чем Колчак.
Что?
Чем вам не угодила Роза Люксембург?
Роза Люксембург?
Да.
Да нет, господи, ну пусть она будет, ради бога. Только с какого перепуга в моей родной русской стране должно быть 2500 улиц Розы Люксембург?
Вот ну, с какого перепуга? Ну, история была такая. Ну, история
нет,
была такая.
Это не
такая.
История была
Почему
такая.
Нет?
Это была пропаганда такая. Один человек сверху решил, и на другой день 2500
улиц. Просто одна
улиц.
Пропаганда победила другую пропаганду.
Нет. До этого она победила не пропаганду, она победила русскую историю. Все эти улицы...
А это
они
разве не часть истории? Ну, как можно сказать, вот это была русская история, а вот это была не русская история?
Пропаганда, это, ну, можно назвать историей, что был такой момент в истории.
Ну, это же история, все равно.
Ну, значит, так и пусть будет остается дальше. Когда старинные русские города, центр, ты идешь, улица Свердлова, улица Урицкого, улица Дзержинского.
Пушкина есть, улица
Дзержинского. Подождите. Вот. В старинном русском городе. Это нормально? У этих
Но
улиц...
этот русский город, он да. жил в условиях Советского Союза. Жил.
И?
Так.
И что
ну
теперь?
И там же есть улица Пушкина, там же есть улица Энгельса, например.
Хорошо.
Что чему противоречит, я
Хорошо.
Не могу понять.
Я вам еще раз говорю.
Да.
Когда центр русского города, где есть русские названия, называется Свердлова, там еще там, кого-то Ярославского и прочих, то это ненормально. Это ненормально.
Но это часть истории.
Хорошо, и Колчак часть истории.
Вот, вы же сказали, да, поэтому доска к Колчаку должна быть.
Только доски, они ставятся да. в честь истории.
Так,
а памятники и названия улиц топонимия, они не должны прославлять кого бы то ни было. Вообще никого не должны прославлять, они
тогда
не должны быть мемориалом.
Улицу, тогда даже мы не оставляем улицу Пушкина, мы берем улицу Вишневую,
улицу
Оранжевую или прочее.
А в Москве
прочее.
Была Пушкинская улица, сейчас это Большая Дмитровка. Это совершенно правильно.
Роман Вернули Ильич.
Историческое название, так как это сложилось веками.
Так, пожалуйста.
У нас, говорю, опять такое состояние, как бы, ну да, у нас как бы в Советском Союзе, да, значит, у нас периодически были кампании, такие гигантские переименования, значит, у нас все делалось масштабно, с большим а-ля УЛЮ, значит, часто бывало недемократично, да. Вот, проблема только в том, что, значит, народ тогда действительно, так сказать, был достаточно темный, у нас было огромное количество необразованных людей в стране, большинство крестьянского населения, городского населения самый минимум, урбанизация практически на нуле, интеллигенции мало и так далее. Вот, поэтому это более-менее, то есть такая компанейщина в этих условиях более-менее естественно, да. А в данном случае нам предлагаются те же самые методы советские, да, в уже урбанизированной стране с большой интеллигентской прослойкой, огромным городским населением. Вот, и с тем же самым, значит, посылом, а вы не можете, говорит, за себя отвечать, вас испортила советская пропаганда, поэтому мы будем приказывать и назначать вам героев, а вы будете слушаться, нас не интересует ваше мнение. Я считаю, что, наоборот, если уж мы ушли из Советского Союза за демократией, давайте уж, да, именно ее и вводить, да, и будем, так сказать, слушать собственное население, его мнение относительно того, что должно висеть,
вот смотрите,
что должно
хорошо,
стоять
Роман
на городах.
Хорошо, Роман, я вам по-другому тогда вас задам вопрос. Есть в советский период очень много и памятников, улицы, доски Ленину. Но когда человек проходит мимо этого, это же не значит, что он однозначно, если доска Ленина висит, это не значит однозначно, что человек одобряет, например, деятельность Ленина в определенный период исторический.
Именно.
Она просто висит, эта доска.
Мы об этом как-то особо не задумываемся, да, но вы обратите внимание, говорю, у нас есть...
А сейчас
у нас есть,
Колчака будут задумываться.
У нас есть прекрасный пример, да.
Какой?
Вот у нас стоят памятники Ленину, они и стоят, и они да. никого не трогают, мимо них ходим, особо не думаем, да.
Почему не думаем? Может вот. Быть, люди думают, но да. они не
Кто-то
так
думает,
сильно.
Кто-то нет, в любом случае. А вот на Украине, например, памятники Ленина падают, и в стране
что?
Гражданская война, в стране и? Фашизм. Вы знаете, мне раньше не особо радовали памятники Ленину, но их слишком много, честно говоря, да, действительно на нашу страну, ну, очень много, да. А сейчас я вот так вот смотрю,
люди
стоят...
Люди отказываются от своего
да,
исторического
да,
прошлого.
Стоят, стоят памятники Ленину, и мне хорошо, потому что пока они стоят, значит, здесь нет ни правого сектора...
Вот чего стоит
вот,
убеждение
русских,
моего оппонента.
Ни русских фашистов, вот. И мне на самом деле спокойнее, пусть они стоят, эти памятники Ленину. Вот, потому что, когда памятники Ленина начнут падать, вот тогда действительно пора будет браться
истории,
за оружие.
У истории нет сослагательного наклонения, но все-таки, Алексей, спрашивают у обоих гостей, вы можете себе представить памятную доску Ленина, если бы Колчак победил? Вопрос ко всем. Роман Олегович, вам вопрос.
Я думаю, что никакой, естественно, памятной доски Ленину никогда бы не было, потому что нужно понимать, что, так сказать, это...
Доска победителем,
это
иными словами.
Это, как бы, Колчак, по своим воззрениям, это четко все-таки элитарий. Есть он, да, элита, да, российского общества, есть быдло, да. Вот, и Ленин, он олицетворяет, значит, эту ужасную чернь, да, которая возомнила, что она может управлять самой собой, собой сама.
Короче говоря, вот. Доски, поэтому доски победителя не
простите,
было бы.
Простите, простите.
Фашизм не ведает конкуренции.
Простите. А при Ленине доски Колчаку были, что ли?
Нет.
Они что, были... Они были доски Николая Второму?
Нет.
Ну, они что, я отвечаю не вам, а тому задавшему вопрос. Они что, были, что ли? Он типа, мол, а вот сейчас мы...
Человек знаем, допускает, если сейчас... бы Колчак тогда так... победил бы, и прошло бы вот это время, мы бы увидели доски, например, Ленина. Вот так же спорили бы.
Время. Сейчас, слава богу, не ленинская партия не ленинская. Страной правит. Слава тебе, Господи, что... Я поэтому...
Вот, ну, не партия Колчака.
Я вот не, увы, пока я нет. Вот не коммунист. Не коммунист.
Но иногда, это сильно звучит.
Но иногда это вот классно. У меня возникает... Помните из фильма «Бег», там, где генерал Черноты говорит, что ой, там? Парамон, я бы, грешный я человек, нарочно бы большевики записался, чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы и моментально обратно выписался бы.
У нас, вот. Кстати, звонит человек, который подписан у нас почему-то «Я российский монарх». В цитате. Может быть, человек даже так и говорил. Не знаю. 7373948. Так и говорил, кивает звукорежиссер. 7373948. Кого-то еще послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Антон. Мне кажется, Антон, наш противник Колчака... Я быстро, я на вопрос просто задам.
Вопрос, да.
Сначала небольшая ставочка. Да, просто когда Советский Союз, ну, Советская власть пришла к власти, а это она не сразу была набита космонавтами Гагарина. Во-первых, они отменили закон о наказательстве за гомосексуализм. Во-вторых, они ввели сексуальную свободу. То есть каждый комсомолец обязан платить на удовлетворение сексуальных потребностей другого комсомольца.
Быстрее вопрос. Вопрос,
короче. То есть вот эти вот люди, да, пришли к власти. Там коктейль вот у них был замечательный, балтийский чай, кокаин со спиртом. Они отдали Финляндию, отдали Украину. Они хуже, чем Майдан были на тот момент.
Ну, ой, конечно, принято. Конечно, большевики хуже, чем Майдан. Это провозвестники всей Бандеры. Вот человек... Все ленины, они раздравили русское государство. На всякие Украины выдумали, Белоруссии и прочие Казахстаны.
Давайте голосование запустим, и вы ответите, Роман Олегович. 134-21-35. Вам близка позиция Юрия Бондаренко. 134-21-35 набираете по коду 8495. Если вам ближе позиция Романа Носикова, то набираете 134-21-36. Еще раз. Юрий Бондаренко 134-21-35. Роман Носиков 134-21-36. Голосование пошло. Роман Олегович, отвечайте.
Вот человек сейчас позвонил, наговорил каких-то коктейлей с кокаином, комсомольцы удовлетворяли половые потребности друг друга. Хочется спросить, то есть как бы, где вы нашли весь этот мусор, чтобы так тщательно и добровольно запихать его себе
это
в голову?
Это теория стакана воды Владимира Ильича Ленина.
Да не было никакого теории стакана.
Тоже
что
выдумали?
Вы несете?
А, это тоже несем.
Что вы несете? Ленин был категорически против пошлости, против половой распущенности. Он был, в конце концов, российским интеллигентом, между прочим, дворянского происхождения. Вы несете просто какую-то жутчайшую околесицу, причем никто же даже не запинается.
Алексей говорит, Петродворец, сохраненный при СССР, это не памятник царской России. Кто из вас ответит?
Петергоф, конечно, ну, это памятник императорской России. Безусловно. Как и все, что осталось неразрушенное, не снесенное большевиками. В 41-м году, перед войной, хотели взорвать Спас на Крови, а сейчас он входит в десятку памятников мира. И взорвали бы, как устроили в Измайловском Троицком соборе в Петербурге крематорий. И взорвали бы. Но слава тебе, Господи, вот спасся Петергоф и многие другие. А в Москве пол Кремля снесли, который сейчас собираются восстанавливать чудо в Вознесенский монастырь. Кто их снес? В 29-м году товарищ Сталин.
7373948, еще вас мы успеем послушать. Здравствуйте, алло, ваш вопрос нашим гостям. Алло.
Алло, добрый
да?
день, господа.
Коротко, Олег, пожалуйста, коротко, очень, вопрос сразу
очень
же.
Коротко. Да. Ну, для чего был товарищ Сталин мудрый, когда защитил Царицынское движение? Помните, когда Троцкий сказал, что...
Троцкий, Сталин, вообще не о них речь сейчас в эфире идет. Вообще не о них, точно совершенно. 7373948, мы слушаем вас. Алло.
А,
у нас верстка.
Да, добрый день. Значит, я говорю о Колчаке.
Да.
Вот в апреле года рассекретили Росархив.
Так.
Это вот вообще известно, вот вы должны знать. присутствующие, рассекретили. Так вот, Александр Колчак, войдя в Екатеринбург в 18 году, да, сразу назначил следователя по делу о расстреле царской семьи. Первый был Наметкин, потом Сергеев, потом Соколов.
Резюмируйте.
Никакого расстрела не было. Вот вопрос, вы знаете, что не расстрели?
Не было даже расстрела.
Расстрела не было?
К этому пришли.
Как-то не было?
К этому
это
пришли.
Какая-то фолк-хистория очередная, то есть, судя по всему. То есть это очередной, значит, страшный срыв покровов, и, значит, демонстрации какой-то бы очередной ужасной правды.
Итоги голосования какие? У нас уже сейчас на подходе.
Можно я вам
рубрика?
Скажу?
Да, коротко. 5 секунд.
Итоги голосования.
Итоги голосования я скажу. 24,76.
А я так и хотел сказать, хотел что сказать, у меня 20%
а у вас вроде,
будет.
А у вас, нет, видите, чуть побольше. 24% да. За Юрия Бондаренко, президента фонда возвращения.
Такие нормальные люди есть в стране,
за Колчака. Счастью. За Колчак.
А вы все остальные, 75%, все остальные ненормальные,
темные.
Понятно?
Нет, 75% поддерживают Романа Носикова,
народ
публициста.
Народ темный, но добрый, как говорил митрополит Филарет.
Сейчас уже я говорю. Спасибо, господа, за участие в программе.
Спасибо.
Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.